Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня очень необычная программа. Вот сейчас с вами на связи я, Константин Мацан. А еще с нами на связи сегодня, так получилось, из разных точек нашей необъятной родины, два собеседника. Моя дорогая коллега, соведущая Кира Лаврентьева. Привет, Кира.
Добрый вечер.
Кира с нами на связи из Нижегородской области. А вот гость нашей сегодняшней программы с нами на связи аж из Благовещенской епархии, Самура, настоятель храма иконы Божьей Матери, всех скорбящих радость, руководитель молодежного служения Благовещенской епархии, священник Евгений Семерня. Добрый вечер.
Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Кира. Очень радостно вас слышать.
Отец Евгений, хочется сразу задать вопрос, который напрашивается прямо. Вас рукоположили в 23 года, если я не ошибаюсь.
Если быть точнее, в 22.
В 22 года. С чем связано такое раннее рукоположение?
Вы знаете, очень часто так бывает, что к Богу мы приходим через какие-то испытания и трудности. И так случилось в моей семье. Я, собственно, родился в городе Благовещенске, учился здесь в 4-й школе. И в 1-м классе наша семья, то есть моя мама и папа, расстались. И в основном все такое служение ответственное мужское в семье было положено на мои такие детские еще плечи. Но понимаете, что в детстве маме, когда помогаешь, это помыть полы, помыть посуду и так далее. И, в общем, так все было до 5-го класса. А в 5-м классе мою маму постигла такая болезнь, и поставили страшный диагноз – рассеянный склероз. На тот момент мама не могла ходить, двигаться, передвигать ногами. И я учился в 5-м классе, и надо было, в общем, возвращаться домой и помогать, помимо всех домашних дел, успевать еще учиться. Ну, понятное дело, что так одному мне было сложно, поэтому мы перебрались в деревню на севере Амурской области, где жила бабушка, дедушка. Мне было проще, мне было легче рядом с ними. И как-то однажды моя мама познакомилась с одной замечательной женщиной. Она, если рассказать вкратце, в 11 классе после выпускного случайно... Ну, вы знаете, выпускной, выпили, находится в деревне, села в мотоцикл в люльку. И когда, в общем, в пьяном состоянии они перевернулись, всем ребятам было вроде бы хорошо и нормально, а у нее перелом позвоночника. И так случилось, что, в общем, моя мама познакомилась с Екатериной, ныне это матушка, это жена священника, и к Екатерине всегда приходил священник. Он всегда приходил, чтобы ей чем-то помочь. Дрова наколоть, как-то чай попить, просто побеседовать. Ну и однажды батюшка говорит, что мне очень сложно одному. У меня на клиросе две бабушки поют, а в алтаре ни одного помощника. Если есть у тебя на примете кто-нибудь, приведи, пусть мы познакомимся с ним. И тетя Катя предложила через мою маму, то есть предложила мне. Я пришел. И батюшка сказал: «Жень, мне нужно, чтобы ты только один раз помог». Но этот один раз превратился в 3 года. Мне понравилось. Я, знаете, что почувствовал? Это, наверное, тоже очень важно. Я был нужен. То есть всегда, когда ты чувствуешь нужность, всегда как-то тянется вообще твое желание, твое рвение служить и помогать. И постепенно я стал ходить в храм и молиться вместе с моими родителями. Ну и однажды возвращаюсь, я оставил возле кровати, где моя мама лежит, оставил молитвослов, сказал: «Мамуль, прочитай, давай утренние молиточки прочитаешь, обратись к Боженьке, он поможет, он услышит тебя». И я как сейчас помню, возвращаюсь домой, и вижу, что моя мама сидит на кухне, чай пьет, слезы на глазах, проходит с кружкой чая до раковины, и я говорю: «Мамуль, я тебя сейчас донесу, давай помогу». Она говорит: «Не надо, сына, я сама», и шоркает ножками своими до кровати. Ложится, и я спрашиваю: «Мама, как это случилось?» И она говорит: «Сын, ты вот мне дал прочитать молитвы?» Я помолилась, и я почувствовал, что я взлетаю. Мы, в общем, вдвоем упали на колени, мы стали Господа благодарить за такое явное присутствие и помощь, и чудо. И сейчас уже на тот момент мне было ясно, открыто, что Бог есть, и оставлять его, или как-то там предавать его, или вообще оставлять свое церковное служение ни в коем случае нельзя. Дальше мы перебрались в 10-11 классе обратно в Благовещенск, и я продолжал ходить уже пономарем был в кафедральном соборе. Я был знаком с ныне почившим, царством небесное, с владыкой Гавриилом Стебличенко, который показал мне, ну, православие, такое живое, такое настоящее, где есть и смирение, где есть и послушание, где есть какая-то строгость во всех твоих церковных делах. И как-то однажды, уже учась в 11 классе, меня один священник спрашивает: «Ты куда будешь поступать?» Я, если честно, вообще не хотел быть священником, даже не мыслил об этом, мне было страшно, я понимал, как это ответственно, я понимал, как это сложно. Быть рядом с людьми, которые умирают, исповедовать людей. Я, в общем, всю жизнь мечтал быть экологом. У нас река Амур замечательная, красивая, но грязная. Я мечтал, у меня прям мечта была. Мы вместе с мамой как-то мыслили, что-то фантазировали, что вот наступят времена, и мы будем ее каким-то образом там очищать. Но как-то однажды я со священником поделился, что хочу быть экологом, и он сказал: «Жень, не глупи, поступай в семинарию». Понимаете, 11 класс, уже время сдавать ЕГЭ, а я не знаю вообще, что такое семинария. Единственное, что я слышал о семинарии, это у Николая Васильевича Гоголя, когда двое сыновей в произведении «Тарас Бульба» возвращались домой, семинаристы. Я, в общем, пришел домой, написал слово «семинария», и самое ближайшее, которое находится в Благовещенском, это Хабаровская духовная семинария. И я решил, надо поступать. Там точно такие же ребята, точно такие же там школьники, которые заканчивают школу и идут учиться богословию, служению. Они, может быть, я даже, знаете, и не мыслил совсем о священстве, но ведь есть замечательные, ярчайшие примеры таких прям выдающихся личностей. Например, Алексей Ильич Осипов. Ну, он же не священник. Я думал, мне нужно это, мне это интересно. Пойду поступлю и буду как Алексей Ильич. Поступил в духовную семинарию, и я не пожалел. Я все 5 лет я находился в хоре, пел, руководил даже хором, помогал регенту. Хотя в нотах разбираюсь, как свинья в апельсинах, но как-то Господь даровал какой-то такой талант. Я слышу, могу петь, могу играть на разных инструментах. И, в общем, это очень помогло. И также в семинарии я вместе с пением в хоре нес послушание экскурсовода. Это уже тоже во многом помогло для того, чтобы беседовать, общаться с людьми и не бояться. После окончания духовной семинарии на 5-м курсе, вот-вот заканчивая, я женился. Мы с моей женой вернулись обратно в Благовещенск. Вообще считаю, где родился, там пригодился, поэтому другого пути как-то я не видел. Хотя были варианты уехать в другие города, кто-то приглашал, кто-то звал. Ну, я понимал, надо возвращаться в Благовещенск. И вот, да, как я только приехал, буквально через, там, может быть, месяц-полтора, я уже 19 августа стал священником. Владыка сказал, причем очень интересно, наш правящий архиерей, владыка Лукиан, задал очень интересный вопрос, от которого, знаете, я, ну, не смог как-то выкрутиться. Он сказал, на тот момент просто Евгений, Евгений, слушай, ты церкви очень нужен. Подождал какую-то паузу, там протянул и спросил, а вы в церкви нуждаетесь? И все. И, в общем, я сказал, конечно, да. Он говорит, пишите прошение, ну, у вас завтра хиротония. Вот так я стал диаконом, 3 дня побыл диаконом и потом стал священником.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Евгений Семерня, настоятель храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость, руководитель молодежного служения Благовещенской епархии, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Отец Евгений, из всего рассказанного вами следует для меня лично вопрос, а как вы себя чувствуете, когда к вам в таком юном возрасте обращаются словом «отец»? Здесь есть какая-то проблема, не знаю, психологическая, духовная? Вот как вы это переживаете?
Может быть, я очень благодарен нашему правящему архиерею, что он после рукоположения во священники не давал мне возможности людей исповедовать. То есть служители другие, есть другие отцы, они будут исповедовать, а вы общаетесь с людьми, что знаете, подсказываете, советуете, а пока с исповедью потерпите. И это правильно. Мы же даже знаем, что и в канонических правилах диаконом можно становиться только в 25 лет, а священником в 30. И то есть мне прям специально владыка как-то сделал так, чтобы я немножко воспитался в священстве, то есть немножко воспитался в этом служении. И сразу же, как только он меня рукоположил, буквально через месяц-полтора, я попал в больницу, в областную нашу больницу, в которой есть небольшая часовня. И в основном многое мне открылось вообще в служении и так далее в больнице. И там стали как-то вот действительно обращаться отец. И мне лично, может быть, сначала это было немножко странным, да, потому что передо мной находятся люди намного опытнее, намного взрослее, чем я, но у меня как-то все постепенно, знаете, в священстве все это пришло, и в этом служении, точнее, все пришло, и сейчас меня это никак не смущает. Вот. Так отвечу.
Отец Евгений, а как вы познакомились и женились на своей замечательной матушке Анне? Расскажите нам, пожалуйста.
Это тоже очень такая интересная история. Я учился то ли на втором, то ли на третьем курсе семинарии. Она пела в Хабаровском кафедральном соборе «Преображение Господа нашего Иисуса Христа» в Преображенском соборе. И в обыкновенную будничную службу, когда я пришел, увидел, что у них на клиросе не хватает тенора. Руководитель, регент, мне был знаком, и я подошел и попросил, разреши, я вам помогу, буду петь теноровую партию. Ну и в тот момент как раз стояла маленькая Аня. Мы, в общем, вот тогда увиделись, и представляете, тоже есть такая интересная вещь. Регент тот, который меня впустил на клирос, спустя какое-то там, может, через там 10 минут, сказал, посмотрите, Аня и Женя вообще как муж и жена. Мы что-то улыбнулись, друг на друга так посмотрели, а у самих были какие-то отношения. У меня на тот момент была уже дружба с девушкой. У нее там, как я помню, были отношения. И, в общем, мы смутились, посмотрели друг на друга, улыбнулись, и все. И знаете, и чуть ли не до 5-го курса мы постоянно проходили, друг другу просто улыбались и здоровались, улыбались и здоровались. А вот нас связал один замечательный человек, Алексей Колобов. Это человек, который создал волонтерское такое движение «Голос добра». В Хабаровске он очень сейчас набирает такой ход. И он пригласил нас для того, чтобы мы провели один благотворительный концерт в помощь детям, находящимся в приюте. И так получилось, мы с Анютой стали и ведущими, и организаторами этого концерта. И после совместной такой слаженной, и я бы сказал, классной работы. Ну, в общем, да, там как-то влюбились. Вот. Мне даже пришлось ее из Питера забирать, потому что она поступила после этого концерта, он был летом, и она уехала в Питер, поступила в консерваторию. Но спустя какое-то время я ей пишу, говорю: «Анют, бросай и приезжай». Она бросила и приехала. Знаете, такая жена декабрист. Вот.
А как к этому отнеслись ее родители?
На самом деле, мне нужно было потом полететь на Сахалин, чтобы и поздороваться, познакомиться с родителями. Но, безусловно, за голову схватилась мама. Папа Игорь Леонидович очень, очень здорово все воспринял, отреагировал. И мама, естественно, переживала, что да как так, ну поступить, не закончить. Тем более, ну вы знаете же, сейчас очень часто у молодых так как-то загорается, а потом все как-то тухнет, да, как люди говорят, я тебя не люблю, прости. Но у нас не так было. Мы сразу же, как только познакомились, друг другу симпатию проявили, и уже находясь на расстоянии, я сказал: «Анют, нужна семья». Анюта согласилась, и все. И когда мама уже увидала, ее мама, Татьяна Ивановна, увидала наши такие серьезные намерения. В общем, что я старалась сделать? Отпустить свою любимую дочку и сказать: ну, иди с Богом.
Отец Евгений, мы вас не случайно представляем как руководителя молодежного служения Благовещенской епархии. Не случайно, потому что здесь все сочетается, и ваш возраст, и то служение, которое вам поручено. И, наверное, в этой связи вы, должно быть, хорошо чувствуете. А вот в каком послании от лица церкви нуждается молодежь, с которой вы работаете? Что может современному молодому человеку дать церковь, дать, не знаю, вера, дать рассказ о Евангелии на практике?
Константин, спасибо за вопрос. На самом деле это меня действительно очень волнует. Во-первых, из-за моего возраста. Во-вторых, в том храме, в котором я служу, храм иконы Божией Матери Всескорбящих Радость, это старинный храм, ему 112 лет, и этот храм, он приписной, то есть он домовой храм бывшего Благовещенского епархиального женского училища, а сейчас это педагогический колледж, в котором учатся в этом отделении 300 студентов. И представляете, как только вот пришел молодой батюшка, и этих 300 студентов увидели священника и молодого священника, да еще и без бороды, как-то Господь не наделил. И, в общем, уже мой внешний вид и уже мой возраст, он был такой краткой проповедью, потому что, если что, ты знаешь, куда можно там обратиться и посоветоваться. Так вот, для меня было проблемой, что, будучи настоятелем в храме, молодых-то и не было. То есть были люди почтенного возраста. Ну, вот прям молодежь моего возраста не приходила в храм. А знаете, как можно немножко привлечь, в общем, молодежь? Я бы так сказал. Наверное, через это же миссионерство своего рода. Мы, в общем, провели вместе с моей женой, она была таким вдохновителем. Мы провели молодежный бал. И этот молодежный бал для студентов всех нашего города, он показал вообще другую сторону как православия, так и, в принципе, вообще, что, оказывается, священник молодой может говорить, разговаривать, и можно вообще, в принципе, с ним много чего там порешать и поговорить. После этого бала, ну, как раз у нас и образовалась молодежка. Молодежка епархиальная. В нее примерно входит до 30 человек. Каждый раз все равно меняются, потому что кто-то создает семью, кто-то там переезжает по разным роду причинам. Но вот всегда, когда мы встречаемся, я все-таки напоминаю им о нужности. Напоминаю им о важности служения в церкви. И то, что они действительно очень нужны, так как церковь в них нуждается. Именно все те же самые слова, что я слышал, я пытался передать и до сих пор передаю. И не так давно у нас в нашем храме служил владыка, и когда стоит молодежка, он обращается и говорит: «Ребят, мы же стареем, мы взрослеем. Вы же понимаете, что когда нас не станет, вы будете делать, работать, трудиться и молиться. Молиться как за нас, так и за последующее поколение. Помогите, пожалуйста, чтобы это место святое, конкретно Господь говорил, там, вернее, конкретно Владыка говорил о храме, о доме молитвы. Владыка попросил, чтобы этот дом молитвы никогда не молчал, чтобы всегда здесь слышалась православная служба, чтобы всегда к Богу обращались. Молодому человеку сейчас это очень важно и нужно, потому что мы знаем, есть такое выражение: без Бога не до порога. И очень часто, так как когда случаются какие-то трудности, люди и вспоминают о нем, как-то стараются тянуться. И вот самое важное на таком периоде и на таком этапе их, в общем, взять в объятия и сказать: «А давай, давай с Богом все получится». При этом, вот вы спросили, как там вам ваше самочувствие по поводу того, что к вам обращаются отец. Я сразу же всем сказал, что я здесь не главный. То есть я пришел настоятелем в храме, собрал всех прихожан и сказал: «Я здесь не главный. Здесь главный Бог. Вы будете приходить ко мне. Я слуга. Если будете приходить ко мне, я как слуга буду вам помогать, подсказывать. Но мое самое важное – это за вас молиться и как-то помогать. Вместе сообща мы справимся». И молодым людям, ну, вот так же и доношу об этом.
А то, что молодой человек пришел не к вам, а к Богу, в чем это проявляется?
Скорее всего, в осознании и понимании, да, что Бог есть любовь, а нам любви иногда очень недостает и не хватает. И этой любви ты можешь получить прямо от источника. А как? А вот давай посмотрим на твою жизнь. Что есть в твоей жизни правильного или наоборот, неправильного, греховного? И ты как человек, который понимает, что есть Отец Небесный, если придешь к твоему отцу, он обязательно тебя простит, благословит и своей любовью тебя наградит. И я лишь тебе буду просто помогать в том случае, когда ты не будешь чувствовать эту любовь. А любовь Божия, она всегда рядышком с нами. Просто иногда надо ее замечать. Как и все те чудеса, которые тоже проходят и бывают с нами в нашей жизни.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня у нас очень необычный формат передачи. Мы с моей коллегой Кирой Лаврентьевой ведем этот разговор на расстоянии. Кира сейчас в Нижегородской области. А с нами на связи из Благовещенской епархии с берегов Амура иерей Евгений Семерня, настоятель храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость, руководитель молодежного служения Благовещенской епархии. Меня зовут Константин Мацан. Не переключайтесь, мы вернемся к вам через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».